когда было анонсировано это шествие на Красной, да, улице, то есть все говорили, что будет это мирное шествие, то я пришел посмотреть именно своими глазами, как это будет происходить. Потому что мне интересно было с точки зрения профессиональных навыков, как работает полиция, действительно. Потому что раньше, когда защищал интересы митингующих, там, например, 26 марта, я там не участвовал сам лично. А тут я встретил журналистов, улица Красная, она была разблокирована, то есть по ней ходили обычные люди, те, кто ходит в субботу, воскресенье. Ну, обычная улица, пешеходная. И вот мы с журналистами шли с одной стороны улицы, а вот митингующие эти, они шли от Макдональдса там, до администрации президента. Вот я что отметил, что они прямо на каждом светофоре останавливались, если горел красный. Это было все предельно корректно, то они шли и двигались единой цепью, и когда подошли уже к администрации президента, чтобы там какое-то письмо, послание оставить, полиция взяла и перекрыла этот квартал, трамваями прям перекрыла этот квартал и начала изображать, что ремонтная служба тут что-то в канализациях роется. То есть, ну, я сразу видел, что банальная провокация. Потому что, ну, люди пришли бы, положили бы этот конверт там, да, мирно поставили, разошлись. Нет, они перекрыли эту улицу, соответственно, весь поток людей пошел дальше, да, по инерции к администрации края, которая находилась там, ну, буквально там в квартале, в двух кварталах от того места, где они должны были прийти. А там уже стояло как бы оцепление, как будто их уже там и ждали. То есть, видно, что явно спланировано было мероприятие. То есть загнали поток людей перед администрацией. Летали квадрокоптеры с камерами. Стали полицейские машины на каждом углу, снимали. Бегали сотрудники полиции с большими камерами. Прямо снимали этих людей. А люди стояли там, выкрикивали там свои лозунги. Он нам не царь. Там вообще было все мирно. Причем среди этих людей, которые стояли, митингующие, назовем их так, да, люди проходили другие там, да, тут отдыхающие, приезжие. То есть, ну, город все-таки, да. И много очень людей просто, которые даже не понимали, что происходит. То есть они шли, потом попадали в митинг, выходили из него. То есть там прямо на видео даже видно, женщина с коляской прошла через это все. Потом подъехала к администрации, к центральному входу машина, сборочная машина. И полиция, это уже ОМОН тяжелый, они начали уже потихонечку оттеснять. Причем митингующие, я сам это слышал, там одна из девушек, а потом парень, сказали, все, граждане, расходимся, все, все. И люди начали действительно расходиться. Ну да, там были какие-то фрики, которые всегда там, вот кто взял, кто-то побежал там по газону, да, кто-то начал размахивать ЛГБТ-флагом там, то есть, опять-таки, ничего незаконного там не вижу, но просто были такие люди, которые, там, 2-3 человека, которые, может быть, там вели себя вызывающе, да, но их в итоге так и не тронули. А потом просто в эту толпу входит парень молодой с большой камерой на плече, а он потом, судя по его показаниям, это оказался пресс-секретарь УВД города Краснодара. Он в суд даже приходил, дал показания. И он с этой камерой прям подбегает и людям лицо тычет. Кто-то это реагировал, это что ты делаешь вообще, зачем это? А вот все, что у вас, куча вопросов подряд, и камера тычет в лицо. Соответственно, если там человек там, да, вдруг там говорит, там, ну не маши там передо мной камерой, кто-то там сразу раз брали и по команде сразу людей тащили. Соответственно, потом там произошла свалка людей, там буквально там человек 5-6. Гражданские люди подбегали, они в основном были одеты в черном, черные штаны, черная майка, как униформа у них была, сумка через плечо. Это были опера уголовного розыска, как потом выяснилось. Они просто подбегали, на кого им показывали пальцем, хватали, тащили. Люди, молодежь, которые видели, что их там товарищи тащат какие-то другие гражданские, они, естественно, из их лап пытались там вырывать. Но это то, что я видел там пару моментов. То есть никто там никому удостоверение свое не показывал. То есть, да, это просто было пальцем тыкать на уже установленных там так называемых активистов, либо что. Вот, соответственно, люди потом начали расходиться под нажимом вот этого ОМОНа. И вокруг квартала стояла уже куча этих автобусов, не знаю, ну, вот я там штук, ну, 15 насчитал, там, 20, может быть, они во всем центре стояли, все зарешочено, куча Росгвардии. Я тогда понял, что будет массовое задержание тогда. Ну, журналисты они постояли, я говорю, ну, я, наверное, пойду. Сейчас, может быть, кого-то смогу, по крайней мере, интересы в суде представить. То есть, моя была личная инициатива, потому что то, что я увидел, оно меня зацепило. Я сам бывший работник правоохранительных органов, да, но и до сих пор не пойму, зачем нужно было их вообще трогать. Ну, люди, нормальная молодежь, интеллигентная, там, не нарушающая ничего. Там. Если есть там какая-то забияка там один, то, ну, вот, оформим протокол и все. А там просто хватали и в автобус, хватали в автобус, хватали в автобус. Потом начали мне поступать звонки, там, то есть люди, которых защищал, там, по 26 марта мой телефон знали, там, вот, задержали, столько-то человек увезли туда-то, столько-то туда-то. Я сказал так, я выберу себе один отдел, потому что не могу разорваться, то есть, да, все, и один отдел буду обеспечивать. Это был у нас отдел юбилейный, он так называется. Приезжаю туда, я говорю, так и так. Мне позвонили, соответственно, там знакомые, родственники, да, то есть заключили соглашение, просят помочь. Их родственник там пропал. Наши данные, что он здесь. Они говорят, у нас план крепость. Все, мы никого не пускаем в здание. Я говорю, я адвокат, как вы можете меня пустить в здание? Они говорят, мы вводим план крепость. Я говорю, ну ладно, странно. Прихожу в другое отдел, которое находится там у города Краснодара. Я говорю, у меня здесь мои доверители, я хочу с ними пообщаться. Нет, у нас тоже план крепость. То есть был такой ноу-хау. Они вводили какой-то план крепость, которая значит, я говорю, что такое план крепость? Это когда на нас нападают. Или кто на вас нападает? Все в бронежилетах, все с автоматами. Я говорю, ну ладно. Поэтому в итоге, когда этот план крепость отменили, я попал уже ближе к полуночи своим подзащитным, спустился, посмотрел условия содержания, душные камеры, принес им там воды, там им, что они там просили, начал знакомиться. Говорит, нас уже всех опросили, мы уже протоколы все подписали, это все произошло без вас. Я говорю, где? Говорит, в отделе там произошло. Я говорю, как к вам относились? Говорит, ну как, подзатыльники, хамство, оскорбление, то есть типичная такая-то самая. Я говорю, что вы подписывали? Да, говорит, мы написали там, то есть часть ребят, которых я общался, они говорят, да, но мы написали, что участвовали в мирном митинге согласно 31 статье Конституции, без оружия, никаких заявок на митинг не подавали, просто услышали и пришли, либо просто пришли в это сравнение. Публика вообще была разношерстная. То есть. И там мне один парень запомнился, он мне говорит, Алексей, вы адвокат, да, а можно вот, вот сказать, да я говорит, вообще шел мимо, меня, говорит, схватили, запихали, я сделал, к девушке шел. Я говорю, послушай, ты это так говоришь для протокола или по-настоящему? Да нет, мне что врать, то есть я никого из этих ребят не знаю, меня никто не знает, спросите. Я говорю, просто шел там домой. Я говорю, хорошо, записал их фамилию, все, выписал всем там эти ордера, сказал, завтра вас повезут на суд, смотрите, без адвоката не начинайте. Потому что у нас уже были случаи, когда адвокатов не пускают в суд по административке, особенно когда заседание назначено на субботу либо на воскресенье. Такое уже было, и поэтому я их всех предупредил, говорю, заявляйте ходатайство по приглашению защитника, с которым у них уже заключено соглашение, вот без него, соответственно, не начинать. На следующий день мы пришли с утра, суд закрыт. Соответственно, меня пристав не пускает. Я говорю, подождите, у нас назначено, суд должен быть там в 9 часов. Нет, у нас не работает сегодня суд. Я говорю, ну, ребят, ну, вон, Бобик заехал, задержанный на территорию суда. Вы чего начинаете? Нет, у нас нет такого указания. Смотрю, приходит дежурный адвокат идет. Я говорю, вы коллега-адвокат? Да, меня суд вызвал. Я говорю, подождите, стоп. У меня соглашение заключено, поэтому если вы войдете в процесс, там, где уже есть защитник, я вынужден как бы обратиться в адвокатское сообщество, там, в палату. Он правильно все понял, он говорит, нет, все, я судье рассказал, что вы здесь, вас пустят. Короче, с боями меня пустили, ну и пошли заседание. У меня там, кажется, было 18 соглашений заключено на тот период, именно тех, кто был в этом суде. Ну и началось, да, 4 разных судьи в разных кабинетах, вот мы бегаем с одного в другое. Один судья штампует свои приговоры, свои решения там по 5 минут во всех ходатайствах отказывает. Мы истребовали видеозаписи, истребовали и оригиналы рапортов, потому что во многих материалах были копии рапортов сотрудников. То есть, ну, все ходатайства просто формально нам в них отказывали. Мы их заявили, кстати, письменно тоже. И в этом суде, когда как кто-то сговорился, такого же не бывает, что 4 судьи и все делают одинаковые решения. То есть по 19.3 это за якобы сопротивление сотрудникам полиции. Штраф ставили, сутки давали, одни сутки. А за 20.2 это организация митинга. Они все переквалифицированы на часть 5 на участие, они не организация. То есть все судьи к этому мнению пришли и дали там штраф, кажется, 10 тысяч рублей. Все под копирку. То есть мы уже поняли, что стандартная процедура, дано указание конкретное, что вот этим людям давать столько-то, столько-то. Но когда мы глянули материалы, которые полицейские составляли, с каждым годом они формируются все формальнее и формальнее. То есть, вот, например, был ряд материалов, в которых не было даже оригиналов рапортов сотрудников. Обычно материал состоит из рапортов сотрудников, там показания понятых либо очевидцев, свидетелей, каких-то еще там материалов, протоколов задержания, там протоколов административного правонарушения. А тут копии рапортов. Окей. Потом смотрим дальше. Фотографии, как этот человек там где-то стоит. Просто фотография черно-белая, то есть, точнее, даже ее скан-копия. Ни даты, ни кто эту фотографию сделал, ни когда это было. Все это фотография подтверждает, что человек участвовал в митинге. Ну, хорошо, ладно, двигаемся дальше. Часть материалов была исполнена, то есть на одном листе материал в отношении, например, задержанного, а на обратной стороне лист из уголовного дела другого человека, лист из административного материала. То есть как будто у них бумага закончилась, они просто брали какие-то свои там макулатуру свои и писали на них. Мы говорим, слушайте, ваша честь, я говорю, здесь же идет разглашение персональных данных. У нас процесс открытый. А мы, получается, получили материалы, в которых информация о других людях. Год рождения, место проживания, в чем обвиняются. Мы говорим, верните обратно доработку. То есть нельзя такие материалы рассматривать. Нет, все, ничего не надо, короче, давайте всем быстренько, всем шлепнем. Потом были рапорта, такие новые, мы их еще не видели. Там написано, что просто настоящим рапортом подтверждает, что этот гражданин участвовал в митинге в городе Краснодаре, Восток-Это. То есть не указано ни фамилия этого гражданина, не указано ни место, где он. То есть просто наштамповали их, и у всех вплоть до грамматических ошибок, да, по всем материалам одинаково. Притом, если сотрудник полиции один пишет, что я находился в это время там и видел, как кто-то нарушал закон, в другой материал смотришь, а ты написано, что это же сотрудник в другом месте был очевидцем другого совершенно правонарушения. То есть, когда один адвокат ведет много дел, он может увидеть, что фамилии совпадают, место, время. То есть, на все это мы указывали, но суд остался к нам, скажем так, глух. И что зацепило меня, вот этот парень пришел в суд со своей девушкой, вот этот, который мне сказал, что я вообще здесь ни при чем, помогите мне разобраться. И заседание перенесли, по многим суд не успел рассмотреть, по многим перенес на там 10 число. 6 были суды, 10. Он говорит, Алексей Викторович, говорит, что мне нужно сделать 10-го? Я говорю, ты видишь, что всем шлепают одно и то же. Получишь, я говорю, ты свой штраф, и сутки у тебя уже стекли, не переживай. Он говорит, нет, я хочу бороться до конца. Ну, я говорю, ну, странно, думаю, парень, ну, давай. Он приходит 10 числа в суд. Я тоже представил его интерес. Он принес диск, на котором есть видеозаписи, как он, то есть вся хронология его движения от магазина до дома, то есть этот парнишка собрал видеозаписи, как он вышел из магазина, как он пошел по улице, по параллельной, как он пересек эту злополучную Красную в этот момент, как он до этого был, то есть все моменты, вот до задержания его. Он говорит, я вообще шел с продуктами, да, к подруге, потом взял показания этой подруги, показания каких-то свидетелей, очевидцев, то есть провел такую работу, которую каждый адвокат бы позавидовал, то есть я лично позавидовал, вот это его на он даже с банка взял распечатку, что он тут деньги снимал, чтобы купить эти продукты. Говорит, ну какой дурак с продуктами пойдет на... То есть, ну, очевидно, что он просто проходил, пересекал эту улицу перпендикулярно. И он, когда заявляет в суде ходатайство, суд ему отклоняет во всем, говорит, я прошу посмотреть. У меня был с собой ноутбук, я говорю, давайте вашу часть посмотрим, те видеозаписи, которые собрал вот молодой человек. Нет, не хочу. Парень плакал. Он вышел на улицу, он говорит, я... Это что такое было? Это что, был суд? Я говорю, это раньше не было. Говорит, да нет, такого быть не может. Говорит, почему он так несправедливо со мной поступил? Я говорю, слушай, ты еще радуешься, что у него уголовное дело. Удали тебе там штраф, да, и сутки твои стекли. Говорит, нет, я буду бороться до конца. Ну, вот мы ждем с ним, когда будет апелляция. Что касается Свитнева Димы, я его не видел в камере 5 числа. То есть его задержали в другом месте. Но когда я пришел в суд, смотрю, парень хромает, подходит ко мне и говорит, вы адвокат, да, а вы можете меня защищать? Я говорю, а что с тобой случилось? Он говорит, да вот у меня сейчас будет заседание, а меня избили, пытали. Я говорю, да, а что ты думаешь? Он говорит, смотрите, я включаю видеокамеру, но когда он показал сигнал, я начинаю записывать. Это видео есть в сети, где он говорит, вот, показывает свои синие ноги с обратной стороны бедра. Говорит, меня били ногами, растягивали руками. Я говорю, слушай, а за что тебя? Что ты совершил? Говорит, да за то же самое, что в митинге участвовал. Говорит, да ладно, я говорю, не сочиняю. Говорит, там, ну да, подзатыльники там были, угрожали, там, пугали, там, матерились. Но вот чтоб так, я говорю, а за что? Говорит, я отказался протокол подписывать. И все, за это? Да, за это. Я у ребят спрашиваю, приду, ребята, кто-нибудь, он был мало, это был, может, провокатор какой-то. Он говорит, да, это юрист штаба Навального, говорит, вот там парнишка, да, мы его знаем, говорит. А кто с ним сидел в камере? Потом один говорит, я его не знаю, кто это, говорит, но мы с ним сидели. Я говорю, и что он? Нет, он таким уже привели его в камеру. Соответственно, мы заходим в суд, я говорю, ваша честь, вот так и так, прошу нам не назначать реальный срок, отпустите, потому что вот нам нужно бежать срочно в медицинское учреждение, потому что если это гематома, тем более на ногах, то может там тяжелые последствия наступить. Я говорю, отпустите, пожалуйста, дайте нам там штраф, что хотите, но отпустите, нам нужно снимать побои, заявлять в прокуратуру, в следственный комитет. Он говорит, хорошо, заслушал, как всегда, во всем отказал, выходит и говорит, двое суток. Я говорю, в смысле, всем по суткам, а этому хромому бедолаге двое суток. И я говорю, вы это специально сделали, чтобы он сейчас в изоляторе посидел и потом там на него там оказали давление или что еще. То есть, ну, я говорю, я ввел аудиозапись нашего заседания. Он говорит, так, тут небольшая ошибка, сутки, я ошибся. Ну, все говорят, ну, странно, ладно. То есть, озвучил двое суток, потом передумал, говорит, сутки. А сутки истекали где-то через час после заседания. Я говорю, Дима, ты никуда не уходи. Как только тебя повезут в полицейской машине, ты мне дай знать, скажи, куда тебя везут, и мы тебя оттуда заберем. Ты, главное, на улице не выходи. Если я скажу, все, время истекло, и выходи на улицу, ты не выходи. Ну, потому что потом не докажешь, где ты получил эти гематомы. Соответственно, потом он говорит, все, нас везут в отдел полиции Центрального округа, на Садовую. И их вывозят в бобики с остальными задержанными, завозят на территорию отдела, ворота закрываются. Часть людей, у которых время там не стекло, их везут, соответственно, в камеру временного содержания, а у Димы время стекает, и мы тут же проходим, не выходя из полиции. Он был в одном ботинке, он был хромал сильно, и мы зашли тут же в эту же отдел полиции, написали заявление на сотрудников полиции, которых он опознал. Он сказал, да, был вот этот, вот этот, вот этот. Откуда он их опознал? К тому времени, уже прошли сутки, уже было в соцсетях много информации, фотографий разных, то есть много было и репортажей. И он выбрал из того, что я показал, он говорит, да, вот этот был меня бил, вот этот меня бил, держал. Указал точно место, кабинет, то есть все подробно у нас заявление отобрали. Мы тут же пошли, сделали акт судебно-медицинского обследования, написали заявление в полицию и потом долго искали хвосты. Этот материал ушел почему-то в полицию, хотя по закону должен был уйти в Следственный комитет, потому что это спецсубъект, сотрудники полиции, только Следственный комитет может расследовать по ним дела. Нашли материал в полиции, написали жалобу в прокуратуру везде, почему они этот материал гонят опять к себе. Потом этот материал все-таки ушел к Следственный комитет, нас там опросили, мы дали список свидетели, которые с ним сидели в камере, которые могут подтвердить, что забрали его с митинга целым невредимым, да, тем более там куча везде камер, а потом из отдела он выходит весь синий. И причем даже у нас был свидетель, который видел, как его за руки потащили его на третий этаж, то есть там, где его и пытали фактически. Мы все это следователю заявили подробно, приобщили им медицинские документы, приобщили и фотографии. Все, тишина. Проходит месяц, процессуальное решение не принято, нас никто не уведомляет, с нами никто на контакт не идет. Я опять пишу за жалобу в прокуратуру по 124 и обжалую бездействие следователя, что он какое-то решение, наверное, принял, но нас об этом, скажем так, уведомить забыл. И мне приходит ответ. Оказывается, что уже пришел мне сегодня, я как раз был в суде, пришел мне ответ, помощница сфотографировала, там написано, что ваше обращение рассмотрено.
По итогам проведенной проверки установлено, что 5 мая 2018 года Свитнев задержан на акции под названием «Он нам не царь» сотрудниками Прикубанского округа за совершение административного правонарушения, предусмотрено 20.2.90.3. Да. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, на основании 145-й, 143-й УПК РФ, сообщение о преступлении, зарегистрированное КРСП таким-то, передано 15 июня по последствиям следственного отдела по Прикубанскому округу. Да, это еще мы помним. Для принятия процессуального решения. Таким образом, соблюдены требования действующего законодательства предусмотрения обращения Свитнева.
Ну, все равно, то есть отписка, все равно мы не получили решение на сегодняшний день. Мы даже не знаем, возбуждено уголовное дело, отказано, либо что-то еще.
Сколько у вас доверителей на сегодняшний день по этой акции?
У меня лично 53 дела. На каждого по два материала получается, ну, где-то он на кого-то на один, ну, то есть 20 чем-то человек. И суды уже начались, апелляционные инстанции. Первое, все они как один, все вынесли решение, а апелляция, на которой я был, вот, например, у нас отменила несколько решений. Такого раньше не было. Насколько я помню, чтобы Краснодарский суд отменял решение первой инстанции по так называемым активистам или по митингующим, такого еще не было. Причем отменили по достаточно таким вот основаниям, которые мы заявляли в суде первой инстанции, о том, что копия рапортов сотрудников полиции, а не оригиналы. Судья сказал, да, это нарушение закона, отменила решение, но направила дело на новое рассмотрение. Во-вторых, там увидела опечатки фамилии, тоже раньше на них внимания не обращали, говорили, что это техническая ошибка, не имеющая значения. И судья тут, краевого суда, она тоже отменила, признала решение закона, направила на новое рассмотрение.
Какие еще истории задержанных отличались чем-то необычным?
Был один, держали его в клетке, да, потом его 6 числа над ним суда не было, потом его отпустили, он потом приезжал 10 числа, и потом ему еще передвинули. Он говорит, а когда меня будут, собственно, судить? Я говорю, я не знаю. То есть, ну вот суд назначает, отмазывает. Я говорю, а ты что? Он говорит, а я тороплюсь, он в Штатах, виза у него, он там работал. То есть, я говорю, а что ты на митинг-то попелся? Он говорит, ну сейчас мне, говорит, у меня там работа. То есть, я говорю, ты специально приехал на митинг? Он говорит, нет, у меня тут брат, я просто приехал там проведать своих родственников, и брат говорит, я пойду на митинг. А что за это? Я, говорит, пошел с ним. Он гражданин России, все. И они их с братом двоих повязали, вот, на этом митинге. Он не скрывал, он в суде сказал, что, ваша честь, вот у меня виза открытая, если сейчас меня закроете билеты, я не смогу уехать, а там у меня дело, там он занимается IT. Суд пошел навстречу, мы предоставили документы, и суд назначил ему штраф. Вот он довольно уехал, но, говорит, все равно по возвращению буду восстанавливать свои права. Он говорит, я вот не пойму, за что меня задержали, говорит, мне даже ни лозунга не кричал, ни плаката. То есть, понимаете, вот у людей которых задержали, у единиц были какие-то там плакатики, и кто-то там выкрикивал, что ли. Остальные просто шли молча. Вот. Но надо сказать, что по двум людям, то есть они избирательно, по двум ребятам, которых я защищал, там прям пришли и сотрудники ГУВД в качестве, то есть которых не дозовешься никогда в суд дать показания, пришел сотрудник ГУВД, пришел начальник пресс-службы, который там снимал с камеры, про которого говорил. Пришли еще какие-то там сотрудники полиции. Они дают такие показания, что мы за ними следили, прям шли за каждым. То есть я видел, как вот он идет впереди меня, я за ним прошла там 7 кварталов. И у вас такие должностные обязанности, что ли? Нет, нас выставили еще там где-то с 6 утра, мы около Макдональдса ждали. То есть они даже не скрывали, что они знали, что будет митинг, да, то есть они могли его просто там в конце концов пресечь, либо выписать протокол на месте. А если что-то именно была провокация со стороны вот властей, но что мешало, если вы знаете, что митинг, что он анонсирован, люди собрались около Макдональдса, все, по вашим понятиям, это уже митинг, по вашим. По закону, я считаю, нет, 531 Конституция не запрещает мирно собираться без оружия. Но что не мешало там выписать протоколы и все? Нет, они знали, в этой толпе, как выяснилось, которая шла, были сотрудники полиции, погражданки, и женщины, и мужчины, которые давали показания. Они шли, а одна из них говорит, да, я прям шла и снимала вот этого парня целенаправленно. Я говорю, а почему вы его снимали целенаправленно? Мне такое дали как бы задание, как бы вот, ничего не вижу плохого, мы знали, что он будет совершать административное правонарушение. А какое именно правонарушение? 19.3 он будет совершать? Оказывать сотрудника полиции? Окей, а у вас, вы его снимали от начала до конца? Она говорит, да, снимала от начала до конца. Я говорю, хорошо, покажите тогда мне на вашей камере, вот она, говорю, у вас лежит на столе, и вот компьютер. Покажите суду и мне, где его задерживали. Тогда мы увидим, оказывал он сопротивление, либо нет. Такая пауза. Ой, не знаете, у меня, может быть, концовки нет. Я говорю, ну, то есть вам дали задание снимать от начала до конца, а как только и начали его задерживать, вы почему-то камеру выключили, либо запись стерли. А мы поэтому считаем, что 19.3 – это натянутая статья. Никто там сопротивление не оказывал. Никто. Потому что никто не знал, что это сотрудники полиции. Никто не представлялся. По гражданке лысые подбегают, тебя хватают, тащат. Я говорю, где эти видео? Вы же снимали. У вас квадрокоптер летал, полицейский. Вы купили, он деньги налогоплательщиков. С видеокамеры летал. У меня есть даже фотографии этого квадрокоптера. У вас стояли машины с гигантскими камерами, куча записей. Где эти видео? Где видео задержания Свитнева? Где видео задержания хоть одного моего доверителя? Вы бы наверняка это бы снимали бы с 6 ракурсов, как Тарантино, да, чтобы увидеть, как человек сопротивляется. А вот эти куски вы все повырезали и не предоставляете. Ну, он говорит, это у нас все записи, вот поэтому вина человека подтверждается рапортами сотрудников полиции, как говорит суд. Сомневаться в их показаниях у суда нет основания, все, точка. Вот раз они так написали, значит, это правда. Ну, вот такой вот был цирк. Этим ребятам дали все там по 7 суток, вот по которым приходили прям все и полицейские, и все. То есть наверняка они решили, что это организаторы, и вот к ним подошли более это грамотно. То есть вопрос для нас, вопрос в том, что доказательства, которые имеются у полиции, у этого органа, они фальсифицируются, обрезаются и предоставляются так суду, как нужно, а не в полном объеме. Ни о каком там равенстве сторон речи быть не может.
Алексей, может быть, у вас есть пара практических советов для тех, кто собирается участвовать в каких-то, возможно, еще акциях, санкционированных, несанкционированных, как себя вести, чтобы минимизировать риски?
Что касается, как себя вести, так вот вопрос. Ребята, те, которые снимали на телефоны, в отношении них была проявлена излишняя агрессия. Больше, чем к тем, кто без телефонов. То есть они сразу вырывали телефон, заставляли силой либо угрозами снять блокировку и удаляли медиафайлы. Часть медиафайлов он говорит, себе перекачивал там по блютузу. То есть вопрос к доступу к телефону, вот ко всем, кого, с кем я общался, к моему, да, мой телефон просматривали. Хотя это отдельное мероприятие, да, и оно, кстати, оформляется и протокольно, и все-таки это имущество. Нет, забирали телефон, никакой гласности, потому что, значит, есть что скрывать. Поэтому дать рекомендацию, достаньте телефон и снимайте, я не могу себе позволить, потому что это может привести к дополнительной агрессии по отношению к этим. Каждый решает сам за себя. Никаких советов дать не могу. Я считаю, что люди могут мирно, без оружия собираться и говорить то, что они хотят. Они здесь власть, да, эти, народ нашей страны. Вот и все. Какой может дать совет? Этот совет можно властям дать. Прекратите насильничать, прекратите излишнюю агрессию. Это все от страха, от незнания. Поговорите с этими людьми. Да пусть они хоть один митинг проведут и разойдутся. Никого не нужно задерживать. Да, если есть нарушитель, вопросов нет. У вас есть силы, средства, куча всего. Фиксируйте, наказывайте. И сделайте процесс публичным. Потому что у нас в Краснодаре много случаев было, когда адвокатов даже выносили из зала суда. Вот Михаила Беняш вынесли из Первомайского суда.
Вы посмотрели теперь всю эту анатомию одного митинга от начала до конца, изнутри. Да. Явно это не последний такой митинг в Краснодаре. Будете еще участвовать? Приходите и помогать задержанным?
Я, как бы, да, работу себе не ищу. У меня есть и своя основная там, да, работа все-таки. У меня есть. Но если ко мне кто-то обратится, я, конечно, не смогу отказать. Не смогу отказать и по возможности
буду и впредь таким людям помогать. Потому что что им дает эта защита? Можно сказать, да, это формальная защита, но человек, который он должен знать, в конце концов, иметь на руках материал, что с ним произошло. Потому что завтра могут на работу ему написать, позвонить. У него, по крайней мере, будет: смотрите, вот моя история. Понимаете? Тут же важно еще правда. Потому что все ребята просят: дайте копии мне моих материалов. А я везде их фотографирую. Потому что многим из них, всем потом, точнее, даже вот большинству из моих клиентов, звонили какие-то сотрудники полиции, приглашали: идите, приходите к нам, мы вас поставим на учет. А вы где работаете? Мы позвоним вам в учебу, маме, папе. То есть, понимаете, у них должна быть правда. А правда – это материалы административного дела в открытом производстве с участием защитника. Он покажет: вот, я просил А, Б, С сделать, мне суд отказал. И люди тогда будут, по крайней мере, знать и не бояться. Ну, а как им там помочь? Ну, стараться не провоцировать, да, потому что агрессия, она сейчас бьет ключом, и никто их не остановит, ни прокуратура, ни комитет не хотят этим заниматься. Явно, что целенаправленно, что те, кто по митингу работает, им можно все. Можно и побить, и поломать, и скрутить. И ни один наказан не будет. Ну, конечно, разные и случайные люди в полиции тоже есть, понимаете? У кого-то, может быть, какие-то насильственные паттерны. По поводу совета я вам скажу. Да, если человек подвергается насилию, он должен хотя бы зафиксировать эти факты. Первое, это переписать данные людей, с кем он сидит в камере, с кем общается. Сейчас все есть в соцсетях, это несложно. Переписать данные с кем-то, запоминать время, когда, где, кто. Запоминать фамилии сотрудников полиции, которые в отношении него совершили противоправное действие. Чтобы потом защитнику можно было с чего-то начинать. Потому что они говорят: я не помню, в какой кабинет меня завели. Я не помню, как его была фамилия. В протоколах, если заставляют ставить подписи под угрозой насилия, лучше ее поставить. Она ни на что не влияет. Что подпись есть в протоколе задержания, что нет, не влияет никакой роли. Поэтому если заставляют, лучше поставить эту подпись. Защитник разберется, нежели нарваться на какое-то насилие, с которым мы уже столкнулись после летнего, например.